грохнуло довольно сильно. Но стекло за шторой не дало ни трещины. И через мгновение Иван Николаевич забился в руках у санитаров. Он хрипел, пытался кусаться, кричал: «Так вот вы какие стеклышки у себя завели! Пусти! Пусти!» Шприц блеснул в руках у врача. Женщина одним взмахом распорола ветхий рукав толстовки и вцепилась в руку с неженской силой. Запахло эфиром. Иван ослабел в руках четырех человек, и ловкий врач воспользовался этим моментом и вколол иглу в руку Ивану. Ивана подержали еще несколько секунд и потом опустили на диван. «Бандиты!» — прокричал Иван и вскочил с дивана, но был водворен на него опять. Лишь только его отпустили, он опять было вскочил, но обратно уже сел сам. Он помолчал, диковато озираясь, потом неожиданно зевнул, потом улыбнулся со злобой. «Заточили все-таки», — сказал он, зевнул еще раз, неожиданно прилег, голову положил на подушку, кулак по-детски под щеку, забормотал уже сонным голосом без злобы: «Ну и очень хорошо. Сами же за все и поплатитесь. Я предупредил, а там как хотите. Меня же сейчас более всего интересует Понтий Пилат. Пилат». Тут он закрыл глаза. «Ванна, 117-ю отдельную и пост к нему», — распорядился врач, надевая очки. Тут Трюхин опять вздрогнул. Бесшумно открылись белые двери, за ними стал виден коридор, освещенный синими ночными лампами. Из коридора выехала на резиновых колесиках кушетка, на нее переложили затихшего Ивана, и он уехал в коридор, и двери за ним замкнулись.
«Доктор», — шепотом спросил потрясенный Рюхин, — «он, значит, действительно болен?»
«О, да», —
ответил врач. «А что же это такое с ним?» — робко спросил Рюхин.
Усталый врач поглядел на Рюхина и вяло ответил:
«Двигательное и речевое возбуждение, бредовые интерпретации. Случай, по-видимому, сложный. Шизофрения, надо полагать. А тут еще алкоголизм».
Рюхин ничего не понял из слов доктора, кроме того, что дела Ивана Николаевича, видно, плоховаты. Вздохнул и спросил: «А что это он все про какого-то консультанта говорит?»
«Видел, наверное, кого-то, кто поразил его расстроенное воображение. А может быть, галлюцинировал».
Через несколько минут грузовик уносил Рюхина в Москву. Светало, и свет еще не погашенных на шоссе фонарей был уже не нужен и неприятен. Шофер злился на то, что пропала ночь, гнал машину, что есть сил, и ее заносило на поворотах. Вот и лес отвалился, остался где-то сзади, и река ушла куда-то в сторону. Навстречу грузовику сыпалась разная разность: какие-то заборы с караульными будками и штабеля дров, высоченные столбы и какие-то мачты, а на мачтах нанизанные катушки, груды щебня, земля, исполосованная каналами. Словом, чувствовалось, что вот-вот она, Москва, тут же, вон за поворотом, и сейчас навалится и охватит. Рюхина трясло и швыряло. Какой-то обрубок, на котором он поместился, то и дело пытался выскользнуть из-под него. Ресторанные полотенца, подброшенные уехавшими ранее в троллейбусе милиционером и Пантелеем, ездили по всей платформе. Рюхин пытался было их собрать, но, прошипев почему-то со злобой: «Да ну их к черту! Что я в самом деле как дурак верчусь?» — отшвырнул их ногой и перестал на них глядеть. Настроение духа уедущего было ужасно. Становилось ясным, что посещение дома скорби оставило в нем тяжелейший след. Рюхин старался понять, что его терзает. Коридор с синими лампами, прилипший к памяти. Мысль о том, что худшего несчастья, чем лишение разума, нет на свете. Да, да, конечно, и это. Но это так ведь, общая мысль. А вот есть что-то еще. Что же это? Обида. Вот что. Да-да, обидные слова, брошенные бездомным прямо в лицо. И горе не в том, что они обидные, а в том, что в них заключается правда.